подкаст «Искусство стоит денег». Новый проект студии «Послушайте». Меня зовут Ксюша Кольцова, и в этом подкасте мы с успешными арт-деятелями обсуждаем, как формируется цена на арт-объекты и как вообще функционирует арт-рынок, влияет ли на него критика, а медиа, что происходит в мире искусства и как зарабатывать, если ты творец. Друзья, привет! Это снова подкаст «Искусство стоит денег», и у нас сегодня стендапер, автор и ведущий подкаста «Комики против кино» Дим Колыбелкин. Дим, привет!
Да, привет, привет, привет.
Слушай, я вот с чем столкнулась. Я когда говорила людям, что вот у меня будет, значит, выпуск про стендап, мне многие сказали, в смысле, у тебя подкаст же про искусство, при чем здесь вообще стендап? И мне интересно начать разговор с тобой с того, вообще является ли комедия искусством? Или это какая-то другая вообще категория, и тогда вообще не к месту мы пишем этот подкаст.
Если бы я решал, то стендап, наверное, это искусство. На Западе уж точно. Потому что там есть какой-нибудь Боб Бёрнам, у которого вот последний концерт, который Inside. Это же вообще, ну, это вот... На самом деле, это не стендап уже. Местами не очень смешно, но это произведение искусства. Там есть всякие... Тим Минчин, который выступает с этим, с роялем. И так далее, что всякие сложно сочиненные формы. Я думаю, что стендап — это искусство. Просто в России пока еще мы не пришли к тому, что на Западе это вообще абсолютно нормально, потому что у нас это появилось 10-15 лет назад, а на Западе это уже очень долго существует. Вот смотри, ну тут такой вопрос. Если вопрос «юмор — это искусство», то юмор может быть во многих формах. Может быть в изобразительном искусстве юмор, может быть в кинематографе юмор, может быть в музыке юмор. Может быть, в архитектуре юмор 100%.
Вполне, да.
Да. Ну и, соответственно, если юмор — это искусство, то стендап — это форма.
То есть это как бы один из инструментов, которым мы можем юмор донести до зрителя, просто вот воплотив его в такую какую-то оболочку.
Да-да-да. Ну а с другой стороны, хорошо, а театр — это искусство?
Абсолютно.
Да. Моноспектакль — это искусство?
Тоже, да.
Да, ну стендап ничем, по сути, не отличается от моноспектакля.
Да, кстати, в целом, да, это же просто в определенном жанре получается.
Да-да-да, комедийный моноспектакль. Так что всем хейтерам, кто говорил, что стендап — это не искусство, вот можешь скидывать им до сюда, всего лишь сколько мы пишем, всего 3 минуты, я уже доказал им, что они не правы.
Обожаю, когда так происходит. Слушай, но тогда у меня такой вопрос. Вообще, ну, искусство, с моей точки зрения, оно требует какого-то первоначального таланта. В стендапе так ли это? Нужен ли какой-то талант, чтобы шутить? Или этому можно научиться? Потому что я точно знаю, что есть какие-то там приемы, как писать шутки. Этому можно научиться?
А в изобразительном искусстве, например, нужен, думаешь, талант изначальный?
Но это всегда такой двойственный вопрос, мне кажется, потому что в изобразительном искусстве там часто бывает так, что прямо разделяется, что ну вот это там мастерски написано, но все-таки вот это не совсем искусство. Ну, ты знаешь, это как выпускники художественных школ. Вот они делают свои выставки, ты смотришь, что да, нарисовано там с перспективой, там, с сочетанием цветов, но это не искусство все-таки, это ремесло. А как это в юморе работает?
Ну, мне просто кажется, что это типа в юморе работает точно так же, как и в других сферах искусства. То есть, условно говоря, ты технически можешь научиться снимать кино. И если посмотреть, сколько людей снимают свадьбы и всякие вот такие вещи, ну, они операторы, понятно, но они если монтируют, то они-то режиссеры, они думают, как ставить камеры и так далее. То есть это тоже все равно такая режиссерская работа. Сколько посредственных режиссеров там есть в кинематографе? Условно говоря, есть... Вот Дэвид Йейтс и Мэтт Ривз, это просто сразу, если вспоминать, что Дэвид Йейтс, он снимал «Гарри Поттера» с 4-й по последнюю, по-моему. Это просто ремесленные режиссеры, которые нормально справляются со своей работой, никакого авторского почерка или чего-то нету. Просто все, кто на студии работают, вот такие есть режиссеры. Это же тоже можно считать искусством все равно, несмотря на то, что это просто технические чуваки. Я думаю, что с стендапом или с юмором также, то есть есть какие-то приемы математические, и ты можешь взять свою там маму или бабушку, научить ее этим приемам, она напишет тебе 10 шуток, выйдет, выступит, если она их неплохо расскажет, зал будет смеяться. Это будет стендапом все равно. Вот я много кого знаю, есть просто еще смешные люди сами по себе, угарные. Если ты в жизни смешной, и ты учишься быть таким же смешным на сцене, это просто более прикольный стендап. Это то, что интересно слушать, в отличие от математически выверенных шуток. Но при этом, это я только со своей точки зрения говорю, если посмотреть, то люди, которые ходят на стендап, массовая аудитория в большинстве своем все равно смеется над этими техническими шутками.
То есть, как бы можно просчитать, где она будет реагировать, и в целом выстроить, исходя из этого, драматургию, будет все равно смешно.
Я думаю, что пока что 100% да. Если мы говорим про широкую аудиторию, то есть все равно есть, условно говоря, независимые комики, которые, ну, там стендап-клуб номер один. Их аудитория — это люди, которые любят комедию. Есть стендап на ТНТ, и вот эти чуваки, и у их аудитории — это все люди. И, соответственно, когда ты выступаешь на всех людей, нужно и тогда универсальные приемы использовать. А универсальные приемы — это вот эти все математически выверенные шутки, типа обманки, правило трех.
Что такое правило трех?
Это самый простой способ шутки. Это когда в рассказе ты что-то перечисляешь, и ты первые два называешь логичные, а третий, на третьем делаешь слом. У меня, короче, Андрей Арапетов, ты знаешь Андрея Арапетова?
Да, да. Ну, кстати, наверное, меньше, чем остальных комиков. Я как-то его позже для себя открыла.
О, интересно. Короче, мы с ним ездили в тур, и мы с ним сейчас опять поедем в тур, вот. Но мы с ним, когда в прошлый раз ездили, у него в материале было правило трех. Там вот такая была шутка, что он рассказывает про корейских режиссеров, и он говорит имена корейских режиссеров. Замечательно звучат Ким Ки Дук, По Джун Хо, Анита Цой. Вот такая шутка. Вот тебе правило трех, когда ты на третьем ломаешь. И это вообще нормально заходило. Но вроде Андрей так это не рассказывает, потому что я его 4 города тура отчитывал за то, что он это вообще вслух говорит. Правило трех просто уже все внутри сообщества комиков угорают над тем, что люди такое используют.
Ну, то есть это какой-то признак не очень высокого мастерства, что ты используешь какие-то легкие, такие не самые актуальные приемы.
Да, да, да. Но это, знаешь, это, как правило, еще всегда шутка ради шутки. На самом деле, вот ты когда, например, сдаешь монологи в стендап на ТНТ, тебе нужно за какой-то промежуток времени сдать сколько-то монологов. Либо хочется, потому что это все равно деньги. И так как внутрь нужны шутки, правило трех — это самое простое. Заполнить тишину. Самый простой способ заполнить тишину, что ты просто вставляешь, там шутка, зал реагирует, и ты как будто молодец.
Ну, это приятно, да, когда зал реагирует.
Но если зал реагирует, не всегда надо радоваться, что ты молодец.
Почему?
Ну, потому что зал все еще готов реагировать на какие угодно шутки.
То, о чем ты говоришь, это такое противостояние как бы элитарной и массовой культуры. То есть, когда зал реагирует постоянно, это что-то про массовое, про что-то очень простое и понятное. И как бы есть что-то более сложное, к чему комикам стоит стремиться. Но на это отреагируют не все.
Слушай, ну нет, я тоже не считаю, что если зал реагирует постоянно, то это что-то, что это простое массовое. Условно говоря, есть, ну, Луи Си Кей. У него все концерты, все шутки вообще супер золото. При том, что это вот насколько это на массовую аудиторию, представляешь? Мы все люди в России, например, Сикея тоже очень любят. И мы, находясь вне контекста американского, ведя другой образ жизни, мы росли в другой культуре и так далее, нам все равно очень смешно. Вот есть еще Дима Гаврилов. Знаешь Диму Гаврилова?
Да, да, знаю.
У него есть концерт на Ютубе, который «Речь Стива Джобса перед выпускниками Стэнфордского университета» называется. Ну, я могу... «Речь Стива Джобса» можно про... ну, или просто по Диме Гаврилову найти. И я смеялся все время. Это вообще угарный концерт. Зал может все время смеяться. Это не, просто не обязательно значит, что там все шутки хорошие. Но если все шутки хорошие, зал все время смеется, супер, ты вообще сделал клевую работу. А если зал все время смеется, то, например, не все шутки хорошие, то ты все равно сделал хорошо свою работу. Ты для зала написал шуток. Просто, ну, наверное, надо думать еще, что это попадет в интернет. Если ты снимаешь это, и в интернете по видео это все равно по-другому все смотрится, и это будут смотреть через 2 года, возможно, то есть ты можешь написать какую-то шутку на актуальную тему, которая будет здесь сейчас вообще супер смешной, а потом через 2 года ты будешь смотреть, и такой, я уже забыл вообще, что было.
Ну, контекст, да, тут важен, я поняла, о чем ты говоришь. Слушай, а вот говоря о работе с материалом, ты сказал уже о том, что, да, иногда какие-то приемы используются просто для того, чтобы заполнить тишину. Вот как ты работаешь с материалом, когда ты его пишешь? Ты изначально садишься и такой, вот я бы хотел на эту тему, или ты что-то подмечаешь, придумываешь какие-то панчи и потом уже упаковываешь это все? Как это происходит?
Блин, слушай, Ксюша, это полный хаос. Особенно сейчас, когда вообще сесть и подумать достаточно тяжело, то есть последние 3 месяца и 3 дня, вот как мой лайфстайл, я стараюсь поменьше думать. В плане того, что вот это вот, посидеть, поразмышлять, такое времяпрепровождение из моей жизни ушло сразу же. Короче, вот как примерно происходит. Какая-то шутка приходит в голову сама в какой-то момент, ты просто о чем-то думаешь, либо с кем-то разговариваешь, что-то придумаешь. ты думаешь, стоит ли это вообще говорить со сцены. Если ты решаешь, что стоит это говорить со сцены, ты идешь и говоришь это со сцены. Слушаешь, какая будет реакция, и потом ходишь и думаешь про это. Ну вот я прихожу и думаю, и могу подумать там, ну вот, что бы еще интересного, если что-то придет в голову, то добавляю это, рассказываю. Еще на самом деле много каких-то именно формулировок приходит на сцене из-за того, что адреналин, и как будто ты побыстрее соображаешь. Еще комики иногда вместе разгоняют, или ты можешь просто кому-то своему приятелю-комику рассказать шутку. Ну вот я думаю, все разгоны смотрели, вот шоу «Разгоны» в целом реалистичное, только просто там не 5, а там может 4-3. Можете вдвоем, можешь просто идти с кем-то приколоть, и он тебе скажет что-то, и ты вот такой, ну вот еще вот над этим можно подумать. Я думаю, что это все безответственный подход. Я думаю, надо уметь садиться и писать. Просто я не... Ну, короче, вот эти все механические шутки я стараюсь не использовать. Я как-то никогда за столом не писал, я всегда ходил и размышлял. Или садился и просто думал. Но это все, это нужно. Я думаю, что это профессионализм, который еще только придет в мою жизнь.
Вот как раз к вопросу о профессионализме. Ты себя профессионально сейчас определяешь как стендапер?
Да.
Ну, то есть это твоя основная сейчас деятельность?
Да.
Нет того, что мы в Екатеринбурге называем настоящей работой у творческих людей.
Не-не-не-не-не. У меня никогда не было настоящей работы.
А вот, кстати, я удивилась, потому что я, когда готовилась, я думаю, надо посмотреть вообще, чем Дима занимался до, и я такая думаю, ну и как раз думаю, построим разговор на то, что вот у него была какая-то настоящая работа, и он пришел в стендап, а ты пришел из рэпа.
Нет, слушай, ну это вообще, нет, то, что я пришел из рэпа, это вообще угар, я просто в батлах участвовал в Волгограде, когда жил, и я просто в универе учился, то есть я никогда профессионально рэпом не занимался, я на самом деле... Когда переехал в Москву, я просто репетитором работал. И это удобно было, что это можно было совмещать с выступлениями, а потом был ковид, и все захотели дистанционно заниматься, и дистанционно вообще удобно, что никуда не ездить. Я в стендап пришел из репетиторства.
То есть все-таки была настоящая работа?
Слушай, ну это сложно называть настоящей работой из-за того, что это было типа ну часа два в день, и я еще дома был, и я лежал в кровати. Вот как сейчас, вот по сути, вот это такая же работа была, как сейчас, только еще без видео я лежал. То есть я примерно, вот я проснулся перед подкастом, поставил микрофон, и мы с тобой созвонились. И вот так же я мог там проснуться, начать вести урок, провести урок, уснуть дальше.
Настоящая работа больше про то, что она требует каких-то компетенций, понятных и измеримых. Ну, то есть, условно, для того, чтобы быть репетитором, нужно, да, до этого получить какие-то базовые знания, иметь какие-то дипломы, чтобы иметь, условно, право репетиторствовать. А в стендапе, ну, туда же как бы другой, да, порог входа. Там, ну, то есть нельзя стать профессиональным стендапером. Нет же, нигде не учат на стендаперов, я имею в виду вот это. Как и на рэперов, к счастью, наверное. Вот, и я имела в виду вот такие вещи, что в целом, то есть у тебя все равно была какая-то творческая деятельность такая, причем она же тоже, ну, типа, рэп-баттл, там же много панчей вот этого всего, что в целом согласовывается с стендапом, и потом это, мне кажется, помогает одно другому. Ну, так у тебя было, я не знаю, может, не так.
Да-да-да, конечно, когда я занимался баттлами, я уже любил стендап тогда, то есть я смотрел западный стендап, но просто я еще тогда не смотрел русский стендап, потому что я помню, что я в 2000... Я не знаю, в 13-м, наверное, году попробовал посмотреть стендап на ТНТ. Я посмотрел выпуск и решил, что я больше никогда не буду смотреть русский стендап. Я решил, что русский стендап — это зашквар.
Тебе прям так не понравилось?
Да, конечно. Но это вообще, это полное дерьмо. Тогда это были первые сезоны стендапа на ТНТ. Они все только появились, и они все рассказывали вообще понятные людям вещи, что выходил Тимур Каргинов и говорил, я кавказец, кавказцы такие, та-та-та-на-на-на-на-на, вот это все, выходил Дмитрий Романов, говорил, я еврей, рассказывал какие-то анекдоты про евреев, то есть имеется в виду все эти чуваки, вот там Тимур Каргинов, например, вообще клевым комиком стал, вообще невероятно клевым комиком. И все они выросли, но просто тогда у меня уже был бэкграунд западного стендапа, мне было 18 лет, и я сидел в интернете, и я все эти шутки про кавказцев, которые рассказывал Тимур Каргинов, видел типа 5 лет назад в пабликах ВКонтакте. Но это нормально, что чуваки такое рассказывали, то есть имеется в виду, это только появился жанр, конечно, нормально, что они рассказывают такие вещи, но и нормально, что я посмотрел это и решил, что никогда не буду смотреть русский стендап. Мне 18 лет было тогда. Тоже вообще нормальное решение. Когда ты смотришь Ситея и Дага Стэнхопа, и потом это включаешь и думаешь, я не буду смотреть. Вообще это здоровая реакция организма на то, что его пытаются обмануть. И потом появились батлы. То есть я когда начал смотреть просто батлы, я уже любил стендап тогда, и просто мне и батлы понравились, потому что это тоже вид юмора. Это просто угарно.
Юмора типа прожарки, что-то такое, да, по сути же, это, ну, на батлах это происходит.
Да, конечно.
Так, и вот ты уже любил стендап и пришел в батлы. Как ты сам дошел до того, что ты будешь стендапером? Что ты будешь заниматься этим, а не батлами?
А, слушай, так, ну, во-первых, батлами невозможно заниматься. Я думаю, что ни один здравомыслящий человек в мире не думает, ну, буду зарабатывать батлами теперь. Для всех это хобби, либо инструмент, чтобы набрать аудиторию, которая будет слушать твой рэп. А я рэп никогда не писал, потому что я не умею писать рэп и там читать трэп на музыку, а в батлах просто надо в рифму, ну и ритмически чувствовать, это я могу. Я вообще по образованию программист, я учился на прикладной математике и информатике, я магистр прикладной математики и информатики.
Офигеть.
Я типа когда был в универе, я работал лаборантом, а потом в магистратуре я куда-то устроился поработать в какую-то студию веб-дизайна, я уволился через 2 дня, потому что мне не понравилось. И я списался с начальницей из лаборатории и рассказал ей, что я уволился, и она такая: «О, блин, а ты все время же вроде стендап смотрел, ты такой смешной вроде, не хочешь попробовать выступить?» А у нее, она типа дружила с Бебуром, с Бебуришвили, с Андреем Бебуришвили, он тоже из Волгограда. И она такая: «Вот у меня вот друг, вот он Comedy Battle выиграл, теперь он там в Москве вообще». Это я такой: «Ну, можно попробовать выступить». Ввел открытый микрофон в Волгоград, это было во вторник. И в пятницу пошел и первый раз выступил. Еще хорошо выступил, потому что это было там вот так, что там зрители выбирали лучшего комика, он получал сертификат на 1000 рублей в бар, вот в этом, где все происходило. И я выиграл сертификат, и я думаю, что если бы я не выиграл, или если бы мне не повезло, и я вот выступил бы плохо, то я бы, наверное, не выступал бы больше. А так просто получилось, и я такой: «Вау, супер», и я ходил. Это раз в 2 недели еще были микрофоны. Я ходил 2 недели, думал: «Блин, когда я уже там в следующий раз выступлю, вот это будет прикольно, а вот это. Это тоже, я думаю, сильно повлияло на энтузиазм в начале, что я начал хорошо. И, соответственно, я выступил впервые в октябре или в ноябре 2017 года. И на тот момент я учился на первом курсе магистратуры. И я отучился в магистратуре, закончил ее в 2019 году. И 25 августа 2019 года я приехал в Москву.
И ты приехал уже с целью там стендапить, то есть ты определил себя профессионально, что я еду заниматься этим?
Да-да-да, конечно.
Ты до этого как-то с кем-то списывался, то есть ты целенаправленно ехал, и ты знал, что получится, или ты на шару, на удачу такой: «Поеду в Москву и буду там что-то делать»?
Не, вообще абсолютно на удачу. Та точка, в которой я нахожусь, помимо всего прочего, это цепочка каких-то совпадений и везений, и всего нужных моментов, что я оказывался в нужное время, в нужном месте. Ну, на это все наслаивается на то, что я готов за что-то браться, во мне много энтузиазма, хорошо выступаю и нормально общаюсь с людьми, и достаточно там ответственный, и все такое, и на меня можно положиться. Это все вот совокупность того приводит в ту точку, в которой я нахожусь, но еще и там везение тоже вообще присутствует.
Расскажи об этом. Вот ты приезжаешь в Москву, ты пока еще никого не знаешь, но ты просто уверен в своих силах, у тебя, наверное, есть какое-то количество материала уже написанного, заготовленного. Ты с ним идешь куда?
Просто идешь выступать на открытые микрофоны, пишешь новые шутки. Ты еще когда живешь в регионе, условно говоря, у тебя нету возможности работать над материалом, потому что ходят одни и те же люди, и ты не можешь рассказывать шутку там 2 раза, 3. Ну, 2 еще можешь, 3 раза не можешь. Либо нужно считать промежутки, чтобы там через месяц ее заново рассказать. А тут ты можешь за день выступить 2-3 раза и рассказывать одну и ту же шутку хоть вообще сколько времени.
Потому что просто площадок больше.
И больше площадок, и поток людей больше. И ты просто можешь работать над шутками столько, сколько тебе хочется, пока они не будут такими, как ты захочешь. Ты просто выступаешь постепенно, выступая, все комики так или иначе между собой общаются. И про тебя узнают рано или поздно, и там куда-то позовут. Просто еще сейчас, например, для тех, кто сейчас выступает или переезжает в Москву без знакомств, как это было у меня, просто вот это рано или поздно, без стечения обстоятельств каких-то, просто позднее произойдет. Из-за того, что больше комиков и сильнее расслоение.
Да, поняла. Ну, слушай, тем не менее, вот ты сказала про расслоение, но мне кажется, у вас как раз такая коммуна довольно сильная. Мне это видится как сеть такая, вы все равно где-то что-то про кого-то слышали. Но я не знаю, как в Москве, просто в регионах там точно всегда есть какой-нибудь, дай бог, один стендап-клуб, и там все всех знают. То есть там все знают всех комиков, и весь город их обычно знает. Но в Москве все равно, мне кажется, вот есть там, да, стендап-клуб номер один, и как-то все неизбежно стекается туда, как будто бы.
Блин, слушай, ты просто видишь то, что доходит в интернет или еще куда-то. Ты просто не представляешь, сколько просто комиков.
Просто комиков, которые, в смысле, где-то на площадках, и которые еще не достигли такой известности?
Да-да-да, которые просто выступают, ну, например, с ними нету видео на Ютубе, либо даже которые выступают, и они, например, в открытый микрофон прошли на ТНТ и там дошли до финала в открытом микрофоне, и эти все видео лежат на премьере и на Рутубе, их просто никто не видел. То есть, условно говоря, вот давай я тебе сейчас даже прям цифрами скажу. Значит, есть чат стендап МСК. Это основные организаторы опенмайков, они каждый день делают, вот, условно говоря, например, сегодня раз, два, у них там три мероприятия open mic, еще есть проверки для более опытных комиков, там это, вот, например, open mic, и вот у них есть чат для open mic, куда добавляют людей, которые хорошо выступают, либо которые где-то снялись там в открытом микрофоне, и то тоже, туда достаточно сложно попасть, и в нем 229 участников. Да, вычтем, что какие-то комики вышли из чата, потому что особо не записываются на open mic, а выступают там на проверках какие-нибудь ТНТшники. Вычтем, что кто-то еще уехал сейчас и тоже повыходил из чата. То есть вот в Москве 250 комиков, у которых есть какие-никакие там сколько-то хороших минут материала. Это минимум.
Но здесь еще вот тоже подскажи мне, насколько важен именно личный бренд, развитие каких-то своих соцсетей, какие-то свои персональные проекты. Это отвлекает тебя, наоборот, от того, чтобы стать крутым стендапером, или помогает то, что это подспорье, какие-то еще дополнительные твои штуки, которые тебя раскрывают?
Ну, наверное, в Твиттер, условно говоря, ты пишешь какие-то шутки смешные. Что-то тебе приходит в голову и просто... Но Твиттер как будто не конвертируется в популярность.
Никак. Нет, но я больше даже про Инстаграмы там, и вот сейчас Телеграм-чаты и Телеграм-каналы, которых просто бум, и они у всех, по-моему, появились. И это же тоже какой-то способ коммуникации со своей аудиторией, где ты можешь больше показывать себя и свою жизнь. Ну, как бы становиться объемнее как личность. Это нужно?
Я думаю, вообще 100%. То есть, условно говоря, видишь, вот ты Айрапетова не очень знаешь, а Айрапетов, на самом деле, это сейчас, наверное, последний выстреливший комик, которого я помню, что он выпустил концерт, все узнали про него из-за концерта, и он всем зашел, и он может ездить в туры, и все такое, и вот Андрей вообще жестко работает над брендом. То есть, условно говоря, вот он сейчас к нам приходил в подкаст, и у нас 28 мая должен выйти с ним подкаст, и он попросил отсмотреть. И он единственный из гостей, кто попросил, например, отсмотреть подкаст. И что он вообще следит за личным брендом. И там вот мы делаем, сейчас у нас тур большой вместе, и мы когда делали афиши, что он вообще все там вымеряет до цветов и всего такого. Есть еще там Кирилл Селигей, например. Вот Кирилл Селигей вообще мне нравится то, как он делает, что с ним в интернете есть всякие появления смешные, где он на утреннем шоу отвечает на вопросы ведущего комментариями, которые ему где-то написали, и пытается выкручиваться. У него смешно есть курс совместно с Burn и Sneakerhead, это магаз кроссовок, про то, как стать стендапером. Там вообще смешные 4, по-моему, видеоурока. То есть мне вообще нравится, что он, если появляется часто, то он просто прикалывается. Просто вести, типа, соцсети, это как будто... Я вот не понимаю, то есть, условно говоря, есть комики, которые выкладывают в Reels кусочки выступлений. И они вирусятся, но я такой, комиков, которыми я восхищаюсь, не могу припомнить, чтобы они так делали. Это обычно просто делают чуваки, которые такие, ну я вот себе на YouTube, у меня вот там уже 400 подписчиков, я себе на YouTube выложил вот кусочек выступления, я сейчас сделаю в Reels его, выложу, или в TikTok, он завирусится, и может быть я стану суперзвездой. Вот так обычно. То есть и как будто какие-то соцсети вести, но выкладывать фотки с микрофоном. Я просто решил в какой-то момент вот так, что я буду вести Инстаграм так, как бы я его вел, не будь я комиком. То есть иногда что-то выкладывать, может быть, какие-то приколы в сторис, и никогда не заморачиваться над подписями. То есть если открыть мою инсту, 70% подписей — это какие-то рандомные строчки из Славы КПСС.
Ну и там, кстати, мало что происходит, откровенно говоря, в твоем инстаграме, потому что я вот так посмотрела, и я очень быстро долистала до 2017 года.
Ну, я просто, условно говоря, например, вот я телеграм-канал сделал, где я про кино пишу. Ты, по-моему, подписалась.
Да, я подписалась.
И я там пишу про кино или что-то перевожу. Вот там я, типа, стараюсь просто заниматься контентом. То есть я сначала, когда писал просто про кино, я каждый день делал посты. А потом я начал переводить и такой, ну, тут уже просто ждите, пока я переведу.
Ты же этим заработал какую-то аудиторию. Просто вот ты говоришь, кто-то, кто вот выкладывает в Reels, ты как будто еще с негативным таким оттенком. Типа вот они выкладывают в Reels кусочки своих выступлений и хотят стать суперзвездой. А как по-другому стать суперзвездой? Вот я не представляю, как это работает, если это не выкладывать в Reels, появился, и нигде не постить в соцсетях и не говорить: смотрите, как классно. Потому что как люди узнают, что это классно?
Я в сторис какие-то анонсы пощу своего подкаста, например. Или если куда-то хожу. Еще на самом деле это может быть вот так работать. Ты можешь делать свое дело, ну, если тебе оно нравится, ты можешь делать это 10 лет, потихоньку набирая аудиторию, и в какой-то момент наберется критическая масса аудитории, на тебя обратят внимание. И ты в этот момент, ты уже 10 лет делал это дело, и ты, соответственно, просто при любых раскладах суперпрофессионал. А есть еще решение такое, есть еще можно ставить хэштеги. Знаешь, типа ты выкладываешь фотку в инсту, ставишь кучу хэштегов, и к тебе может прийти какое-то количество случайных вообще людей, но оно стоит того. И я для себя решил, что не стоит. И поэтому я подумал, ну я вот буду вести Инстаграм так, как мне хочется, просто чтобы я был собой. Кому-то это угарно. То есть я думаю, что кто-то может открыть и такой, блин, это цитата из Славы КПСС, что за дурость. А вот там типа выкладывают фотки с хэштегами и так далее, ну, можно повременить.
Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что в какой-то момент, ну, я что-то сильно расстроилась по поводу своего подкаста, и я даже думала, ну, я же девочка, я же могу просто воспользоваться тем, что я симпатюля. Типа, если выкладывать там полуголые фотки, ну, говорит, подписывайтесь на мой подкаст, тоже, наверное, какая-то часть подпишется, но совершенно не та, которая готова это слушать, потому что в подкасте я не показываю голую жопу.
А, ты не показываешь? Я тогда, я зачем согласился? Это тоже как будто какая-то часть, которую мне не надо нигде афишировать, но я афиширую, что я фанат Славы КПСС. Это тоже как будто первое клеймо, что я идиот.
Ну, слушай, да нет.
Это сильно, сильно маргинально. Но, на самом деле, в том, как они двигались, возможно, до какого-то момента, есть тоже ответ на все эти истории, что они выпускали микстейпы или альбомы, на которых было 100 лайков. Условно говоря, и типа 1000 прослушиваний. С группы ежемесячные выступали на 12 человек, когда они могли 12 человек собрать, которые все их были друзья или знакомые, и все такое. Но они понимали, зачем они этим занимаются. Они понимали, что им угарно делать то, что они делают, и, ну, они там, условно говоря, во Вдуде могут говорить, что это искусство, но на самом деле это угар. И они там, если смотреть какие-то интервью, где они не издеваются над интервьюером, то это угар, и угарно это делать. Что ты делаешь, тебе самому смешно, и ты такой, ну я залью это в интернет, и это будет смешно 100 людям. А потом я сделаю еще один альбом, и там будет уже там 150 человек послушает. И вот так ты куда-то двигаешься, и всегда просто надо понимать, зачем ты этим занимаешься. Я всегда думаю, что есть какие-то пути становления известным, там, может, быстрее, или там вот там пойти, условно говоря, на ТНТ, попытаться ходить туда, сдавать, получить эти деньги за монолог. Но в такие моменты всегда вспоминаю строчку как раз-таки Славы, что если что, меня вполне устроит статус артиста ВКонтакте. Надо просто понимать, зачем ты этим занимаешься. Я думаю, что есть какое-то количество людей, которые идут в стендап и такие: я хочу стать богатым, или я хочу стать суперзнаменитым. А есть какие-то люди, которые хотят просто что-то прикольное делать. По одно не исключает другого, но просто кто-то может хотеть что-то делать приятное, угарное для себя и для людей. И вот я скорее вот так позиционирую себя.
У тебя была какая-то картинка, как бы чего ты хочешь достичь, такая итоговая? Типа, вот я иду в стендап, и я вот себя в итоге вижу таким ультрасмешным, и там, с большой аудиторией, там, известным, богатым, там, вот в таком шоу хочу принимать участие, или чтобы меня там, не знаю, на Первый канал звали.
Ой, я сейчас на это отвечу, я про Reels подумал, вот почему мне не нравится Reels. Я, когда вижу Reels, и бывает рекламное еще видео, что кто-то в рекламе в Таргете, в Инсте, когда еще это было, мне попадается какой-то комик, которого я, например, знаю, представляю, кто это, ну или просто стендап кто-то рекламирует, и мне попадает реклама ролика, я думаю, что это... А тут матерятся в подкасте у тебя?
Да, абсолютно матерятся.
А, да, все, я думаю, что это какой-то парад еблоторговли. Я больше не буду материться, я одно матерное слово заготовил, вот я сейчас его потратил, ты посмеялась, двигаемся дальше. Короче, вот я так думаю, и мне неприятно, и я думаю, ну я не буду это смотреть, и я представляю, что, например, я так сделаю тоже, выложу рилс, сделаю это все, и кто-то, какой-нибудь комик, который мне нравится, ему попадется, и он то же самое подумает. И с одной стороны, это я могу представить, что это ошибочное мнение в том числе, потому что не надо равняться на комиков, на кого-то. Но с другой стороны... И на зрителей как будто тоже не надо равняться. Нужно равняться на свое чувство вкуса и свое понимание.
Ну, делай, что должно, и будь, что будет.
Ну, наверное, да. Ну, то есть, я бы в вопросах шутки, например, хорошая это шутка или плохая, я бы доверял, например, тут комикам точно, что если тебе зрители могут смеяться, но шутка при этом может быть плохой, и тебе комики могут про это сказать, я бы доверял комикам. Ну, короче, соцсети — это сложный вопрос, я просто вот такое выбрал, я подумал, что я пока готов, не предавая себя, просто подольше все это поделать. Но еще на самом деле, я вот думал, у меня не так много подписчиков в инсте, ну, например, ну, из-за подкаста, там, из-за всяких появлений в клубе и всего, что я делаю, меня достаточно много людей знает, и я там вот в Питере собираю, в Самаре собрал, я вообще удивился, что в Самаре был солдат, то есть в Питере это как будто легко, и я думаю, что просто люди могут не подписываться на инсту, потому что у меня не нужно инста, при этом знать меня и просто, ну, я, например, не аккумулирую себя подписчиков в инсте. Я бы, на самом деле, вот в Телеграме больше бы хотел собирать, потому что я там пишу про кино и не анонсирую никакие выступления, ну, вот кроме тура с Андреем и тот, потому что мы там снимаем документалку, и как будто можно будет. И мне бы было интереснее просто собрать людей в Телеграме и показывать им что-то, рекомендовать, что они не смотрели, либо что-то рекомендовать, что мне очень нравится, и обсуждать с ними, ну, вот как им и так далее. Потому что вообще рефлексировать над тем, что ты посмотрел, или что ты произнес вслух на стендапе, это вообще очень полезная практика, которой мало людей занимается.
Все равно, если ты по большим каналам распространяешь информацию о том, что ты делаешь, ну, то есть мне бы тоже было бы приятно, если бы люди подписывались на мой Телеграм.
Подписывайтесь на Телеграм Ксюши. Блин, странно делать, да, рекламу подкаста внутри подкаста. Послушайте этот подкаст, пожалуйста. Если вы сейчас меня слышите, спасибо, вы послушали уже этот подкаст.
Ну, ладно, окей, с соцсетями более-менее разобрались, более-менее стало понятно. Я сейчас хочу чуть-чуть вернуться к стендапу непосредственно и тем, как ты над ним работаешь. И знаешь, я сейчас хочу больше поговорить о стендапе как о прям работе. Сколько ты работаешь над материалом, сколько тебе нужно, например, выступлений, там, я не знаю, в неделю, в месяц, для того, чтобы полностью вот существовать за счет средств, которые тебе приносит стендап, и как вообще формируется гонорар стендапера, от чего он зависит, потому что для меня это вообще какая-то сложная штука такая, не очень понятная.
Слушай, смотри, я думаю, что все комики, во-первых, активно выступающие и действующие в Москве, выступают примерно каждый день, где-то не обязательно на платных выступлениях, где-то на опенмайках, на проверках по несколько раз в день. Ну, там могут взять себе 1-2 выходных, но в целом комики выступают каждый день по несколько раз. Ты можешь рассказывать и старые шутки, имеется в виду какие-то, которые уже работают, ты тоже можешь повыходить, порассказывать, просто чтобы научиться их рассказывать и, может быть, что-то новое найти. Ты можешь на опенмайках проверять новые шутки, потому что все равно нужно обновлять, или там ты куда-то готовишься сдавать, тебе нужно проверить. Как работает математика платных выступлений? Смотри, в Москве есть стандартная цена платного выступления, вот сейчас средняя по Москве, это 5000 рублей за 20 минут. Можно выступить несколько раз на платных мероприятиях. Еще большая часть, например, заработка — это ведение стендап-мероприятий. Ты можешь провести open mic, либо проверку, либо что-то еще. За это платят, типа, средняя опять цена 2000 рублей плюс ведро. Это когда, ну, ты если ходил на стендап, ты знаешь, что там в конце ставят ведро, говорят, если вам понравилось, тут бесплатный вход, скиньте это. И это вообще большой пункт заработка, что это можно заработать, типа, 9000 за вечер. 10, типа, ну вот, при прям хорошем мероприятии. И можно тоже 2 мероприятия за день провести в какие-нибудь выходные. Это в целом 2 основных пункта заработка. Ну, там ты можешь вести еще платные мероприятия, ты тоже то же самое, между комиками просто что-то рассказываешь, и вначале разогреваешь, и это там может стоить 5 плюс ведро, либо 7 тысяч, либо 9, вот тоже, в зависимости от чего, от того, где это и какие условия, кто это делает. Плюс, когда ты живешь в Москве, часто зовут выступать в Подмосковье, ты ездишь в какой-нибудь подмосковный город, там в пятницу выступаешь с кем-нибудь, возвращаешься, там за какие-нибудь там 10-15 тысяч это делаешь. Зовут выступать в другие города.
А, слушай, скажи, пожалуйста, а гонорар конкретного комика, ну, то есть у кого-то он больше, у кого-то он меньше, это зависит от чего? От того, был на телеке, не был? От количества подписчиков где-то, там, на Ютубе, где-то еще, как это формируется цена?
Смотря за что. Смотри, гонорар за концерт, например, он вот как формируется. Условно говоря, с какого-то момента, особенно сейчас, все комики работают за билеты. То есть тебе организатор отдает 70% с билетов. Нужно понимать вот что, что если ты понимаешь, что ты соберешь в этом городе, то ты всегда надо понимать, что проценты всегда выгоднее, чем фикс. Потому что фикс — это что-то, что заплатит организатор, и он себе, в себе еще сколько-то заберет денег. Но просто фикс, например, еще как платится фикс? Вот тебе обещают, мы тебе заплатим там 20 тысяч за концерт. Просто поеду выступлю, мне дадут 20 тысяч, и мы разойдемся. И это вариант просто выгодный для организатора. Если ты едешь за проценты, ты понимаешь, что ты там должен рекламировать и все такое делать, и это тебе просто выгодно и нужно. Ну и вот, я думаю, менеджеры тоже помогают договариваться по деньгам, потому что, например, мне писали как-то по корпоратам и по каким-то рекламам, и я всегда называл огромные суммы. Когда только переехал в Москву, в какой-то момент я жил со Львом Еременко, это, кстати, он тоже из Екатеринбурга, и он где-то выступал на каком-то выпускном, и он взял, условно говоря, там 15, они ему написали, и он такой: 15 тысяч. Он пришел выступать, и там был какой-то другой комик, он спросил: ты за сколько тут? Он сказал: за 50. Они написали, я сказал 50, и они такие: ну 50. Не хотел бы быть дураком, который за 15 тысяч где-то выступает, пока все за 50 выступают. Думаю, это менеджеры должны договариваться, которые понимают цифры.
Да, это вообще характерно для людей творческих профессий, потому что всегда непонятно, сколько попросить за свой труд. Ну, то есть это настолько сложно измеримая какая-то история, что никогда непонятно, сколько мало, сколько много. Тут как будто бы во многом на твоей какой-то личной, там, не знаю, уверенности и в чем-то наглости держится. Мне кажется, это правильно просто дерзнуть и сказать: а вот 70. Потому что, ну, однажды кто-то скажет: ну, окей, 70, давай. Там, 150, давай, окей.
Да-да, в какой-то момент скажут, я приучусь говорить просто 70. Важный навык, вот, который ты должен развивать себе как комики, когда начинаются какие-то заработки, научиться отказываться от денег, которые меньше, чем ты стоишь.
Вот у меня много знакомых, которые там музыканты, кто-то еще, и вот очень сложно у многих ребят именно с тем, чтобы определить, а сколько стоит мой труд, и всем еще почему-то все время стрёмно попросить много. Все говорят: а что, ты же вообще там, ты же там весь такой творец, по велению души вообще должен для удовольствия это делать. Ну, то есть какой-то есть вот какая-то стигма, что люди творческих профессий не должны много зарабатывать, и у людей это тоже откладывается. В том числе поэтому я делаю этот подкаст, чтобы было понятно, что, ну, нет, должны вообще зарабатывать. Вот как ты это чувствуешь, что вот я готов за столько, мой труд точно столько стоит?
Я думаю, что это вот как связано, что ты в какой-то момент, ты начинаешь выступать со стендапом, и ты хорошо выступаешь, и в какой-то момент тебя зовут на какое-то платное выступление, ты думаешь: ой, я пойду выступлю там вообще за сколько угодно, ты думаешь какие-то деньги. Потом, например, ну и вот там условно говоря, ты можешь выступить, я буду называть какие-то, это ни на чем не основанные суммы, допустим, за 1000 рублей. Тебе говорят: давай ты выступишь у нас на, там где-нибудь на концерте, вначале тебе заплатят 1000 рублей. Ты такой: окей, выступаешь, ты такой: ура, какие-то деньги со стендапа, начинаешь еще выступать, потом тебе чувак говорит: о, давай тебя, мы едем с тобой в Подмосковье, там вот вы выступаете, 3000 рублей. Ты такой: о, круто, ты едешь в Подмосковье, выступаешь за 3000 рублей, потом все, например, начинаешь вести мероприятие в Москве, и ты там ведешь open mic в Москве, двушка фикс, ты там ведро собираешь, там 4000, 6000 выходит, и тебе чувак говорит: давай ты выступишь у меня, вот опять, помнишь, мы выступали, ты у меня за 1000. И ты думаешь: в этот день у меня ничего нет, пойду выступлю за 1000. Идешь выступать за 1000. И вот так нужно с какого-то момента отучиться так делать, когда ты уже выступал за большие деньги, не соглашаться на меньшие. Ну, думаешь, это лишние какие-то деньги, но это просто общее твое восприятие самого себя. Потом тебе скажут: ну, приходи тогда к нам выступить на проверочку, плачу 10 рублей.
И бутерброд.
Да-да-да, вот. Такие вообще предложения, кстати, периодически... Особенно раньше периодически поступали. Вот это какое-то вообще одно сообщение было вообще угарное. В Москве какая-то фирма, вообще непонятно, у них что-то было. Они звали комиков выступить, они говорили: вот накроем поляну, в скобках, салаты, пицца, газированная вода.
Это детский день рождения как будто.
Грамота за участие, кубок зрительских симпатий, кубок директора. То есть, типа, при любых раскладах вообще кубок зрительских симпатий, кубок директора. То есть, вообще, зрители там, получается, неприхотливые, что если тебе как условие сразу обещают кубок зрительских симпатий, значит, ты можешь вообще что угодно делать там.
Там зрителям только иллюзию выбора дали. Ой, ну забавно. Как проходит рабочий день комика?
У большинства комиков проходит все так же, как у меня. Что они ходят и думают. То есть я думаю, что прям садятся за стол и пишут, это не очень большой процент комиков. Какие-то комики разгоняют на сцене. То есть они выходят, у них есть сначала шутки, они начинают рассказывать и дальше пытаются придумать, разговаривая с залом или просто тоже вот опять в условиях стресса. То есть я думаю, день любого комика проходит вот так. Мы просыпаемся в 11-12. Мы завтракаем.
Пока все точно как мой день выглядит.
И дальше до часов 6, может быть, там 7, условно говоря, рабочее время, которое ты можешь потратить на то, чтобы Вариант А – ничего не делать. Вариант Б – подумать о чем-нибудь. И, может быть, встретиться с комиками, подумать вместе о чем-нибудь в плане там поразгонять материал, либо подумать над каким-то проектом, что-то сделать, либо что-то поснимать, либо что-то пописать, там сценарии какие-то, что-то еще. Много комиков пишут сценарии каких-то для скетчей, там для чего-то. Посмотреть кино или сходить куда-то, сходить погулять и по дороге подумать о чем-то, либо увидеться с кем-нибудь с целью просто приятно провести время, потому что, ну, все равно комики в основном дружат с комиками, и когда ты с комиками, все равно в какой-то момент будете обсуждать, и что-то может тоже родиться. И, соответственно, начиная с там 6-7, это уже время выступления, когда мы уходим выступать и выступаем до там 10. После 10 мы можем там собраться с кем-то, пойти кому-то в гости, либо пойти куда-то вместе поужинать и разъехаться по домам, и дома сидеть просто тоже. Если есть настроение, можно тоже пописать или с кем-то что-то, ну, пока свежие воспоминания о том, что произошло, ты можешь что-то там раз там дописать. И ложимся спать, и вот просыпаемся в 10, и вот так каждый день, включая выходные. Все равно все выступают каждый день, и это тоже часть работы большая. Нельзя писать 6 дней в неделю, выступать один день в неделю, быть хорошим комиком. И нельзя выступать 6 дней в неделю, писать один день в неделю и тоже быть хорошим комиком. Если ты один день сел и прям хорошо пописал, то ты потом неделю можешь с этим выступать, и как раз это все проверится, это как раз даже более реалистичная схема, чем ты пишешь 6 дней, и потом выступаешь один день с этим.
Блин, я себе как раз вот так представляла. Я думала, что вы пишете больше, чем выступаете.
Не-не-не-не-не, большая часть работы — это 100% выступать. Ну вот смотри, как работа. Допустим, ты придумала какое-то наблюдение, и тебя оно смешит. И пока ты не расскажешь это со сцены и не поймешь, что зрителям это близко, их тоже смешит, нет смысла это писать.
Я поняла, то здесь очень много работает на обратной связи и на доработке.
Да-да-да-да-да. Ну вот ты написал 10 новых шуток. Ты вышел, из них сработали 4, 6 не сработали, и общее впечатление странное от выступления, и, возможно, какие-то не сработали из-за того, что до этого слишком много не сработало. На следующий день ты написал еще 2 шутки. Ты рассказал ту, которая сработала, и 2 новых, еще одна сработала. Ты оставляешь 2, и вот так ты просто... Это невозможно, невозможно писать и не выступать.
Прикольный инсайт, на самом деле, потому что, говорю, у меня, конечно, такой обывательский был взгляд. Мне казалось, что там все по-другому. Окей, слушай, у нас понемногу заканчивается время. Есть вопрос, который я всегда задаю всем своим гостям. И я всегда спрашиваю, вот если бы ты не был стендап-комиком, то кем бы ты был?
Несчастным веб-дизайнером.
Да сейчас ты счастливый стендап-комик.
Касательно вопроса, чем я занимаюсь, да. Я думаю очень часто, что у меня самая лучшая работа в мире.
Я бы хотела чувствовать тоже.
Если бы не это, то, может быть, игры бы разрабатывал. На самом деле, я как-то вот, когда был локдаун 3-месячный, я что-то от скуки попробовал поделать игры, было норм. Но наскучило через месяц.
Разработчик игр — это очень весомо звучит, очень круто. Так что, если что, как будто бы все в порядке, у тебя хороший бэкап. А я думала, ты, кстати, скажешь что-то связанное с кино.
Я сейчас на этапе, что я иду к тому, что можно что-то поснимать. Если посмотреть на Западе, то там все стендап-комики в какой-то момент перестали быть стендап-комиками только и начали писать свои шоу, свои сериалы или там сниматься в кино. Просто в России мы все пока еще на этапе, когда нам нужно со стендапом разобраться.
Круто, что стендап прям такое становление происходит. Ну, то есть еще несколько лет назад такого не было. То есть даже в регионах прямо видно, как он сильно поднимается. Ну и даже просто, если судить по Дудю, там просто большинство гостей — это стендап-комики, потому что это сейчас такие персоны, на которых максимум внимания, чья деятельность вообще в фокусе, мне кажется, у всех. Это круто. Ну, как бы, и, соответственно, какие-то побочные проекты вокруг стендапа, они появляются тоже, и это супер.
Да, то есть, там, например, кинокритиком я бы никогда не мог быть из-за того, что, ну, я просто люблю кино. Это все должны понимать, что это субъективно, и у меня нет, ну, по сути, это я никакая не истина ни в какой инстанции. Я просто смотрю кино, и у меня специфический вкус в кино, как и у всех людей специфический вкус в кино.
Но мне кажется, все критики, у них тоже есть субъективный взгляд. То есть, как бы там всегда две части. Они какие-то могут подмечать приемы, там что-то еще, что не видит обычный зритель, просто там за счет своей насмотренности, там, может быть, образования, чего-то еще, но всегда есть субъективный взгляд. И иногда критикам не нравится что-то, просто потому что не нравится, они же тоже люди.
Ну да, 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 наверное. Но все равно я никогда про это не думал. Быть киноблогером. Ну, я вот не знаю, мне нравится писать, ну, вот там я про кино написал, когда посты, мне вообще нравилось. Ну, а что-то снимать. Ну, я вот сейчас. Как раз прихожу к тому, чтобы попробовать что-то поснимать. Я там почитал Мэммита про режиссуру и какие-то такие вещи, и мне интересно попробовать поснимать, ну, что-нибудь, угарную короткометражку.
Мне просто, я не визуальщица, мне вообще сложно в такой деятельности представить, как это все работает, поэтому я всегда восхищаюсь, когда люди вот в каком-то таком направлении себя видят. Это супер. В общем-то, я тебя благодарю за разговор. Я спросила, что хотела. Если что-то тебе кажется, что я не спросила, а ты хотела бы рассказать или что-то анонсировать, но я не знаю, когда выйдет подкаст, поэтому я не знаю, что можно анонсировать, вот, то, может быть, ты сейчас что-то предложишь.
Не-не-не, вроде бы все супер.
Мне кажется, было прикольно. И тебе спасибо большое за какие-то инсайты, потому что стендап сейчас — это все равно такой немножечко пузырь, в котором вот вы вращаетесь, вам все там понятно, но мы смотрим со стороны, и очень интересно всегда проникнуть и посмотреть, как эти все внутренние процессы работают, и особенно то, что ты так легко рассказываешь про деньги, про суммы, про вот эти все вещи, потому что обычно все стесняются. Это тебе прям спасибо.
О, да вообще не за что. Думаю, все должны перестать стесняться. Если мы все перестанем стесняться говорить про деньги, Юрий Дудь станет лучше. Мы все сможем говорить про деньги, и он наконец-то будет брать интервью про творчество.
Это хорошее замечание, да.
Приятно было разговаривать с тобой. Хотелось бы отметить из себя тоже, что 1:27, одно матерное слово, это вообще мой рекорд. У меня, видимо, есть понимание, с кем я говорю и для чего это, потому что я такой, ну это кажется приличный человек. О, а у меня к тебе есть тоже вопрос, у меня тоже есть к тебе вопрос. А ты вот говоришь, что то, что у вас называется в ЕКБ основная работа, настоящая работа. А у тебя есть настоящая работа?
Да, у меня есть настоящая работа.
А кем ты работаешь?
Ой, ты сейчас удивишься. Я работаю в проекте, который называется Inclusive Event. Это команда экспертов, которые адаптируют культмассовые мероприятия.
Для людей с какими-то ограничениями?
С инвалидностью, да.
Блин, круто ты. То есть ты хороший человек, получается.
Хочется в это верить, да.
Я чувствовал просто и не матерился из-за этого. Блин, круто. Вот смотри, Ксюша, тебе нравится твоя работа?
Ну да, в целом да.
И ты делаешь подкасты, у тебя там сколько, ты сказала, 54 подписчика на Яндекс.Музыке?
Ну 52, ты уж приукрасил.
Ну вот смотри, а завтра будет 60, а потом будет 100, и потом будет 1000. Просто надо делать свое дело, думая о том, что просто круто, что ты это делаешь. Видишь, там у тебя есть работа, на мой взгляд, вообще клёвая и полезная для общества, невероятно. И вот там в свободное время ты ходишь и записываешь подкасты, общаешься с какими-то людьми, вот с нейромонахом Феофаном. Видишь, он впервые, он у него до этого интервью брал Дудь, он впервые в жизни с приличным человеком пообщался в плане интервью. Я понимаю, короче, что это какое-то все выдреченное общество успеха, где ты измеряешь там подписчик. Ты не в плане ты, а просто ты там подписчиками измеряешь, ты думаешь, что у него вот столько подписчиков, он крутой, но дело же не в подписчиках, мы же тут вообще не за подписчиками. Мы, чтобы сделать что-то, что нравится нам, чтобы это понравилось и всем, я думаю, что вообще все будет круто. Так что вообще, 52 подписчика на Яндекс.Музыке, но это 52 человека, которым понравилось то, что ты делаешь. Это не типа ты сделала что-то, чтобы понравиться 52 людям, а ты сделала что-то, и 52 человека такие, о, это круто. И это лучше, чем если бы ты подумала, блин, хочу подкаст, сделаю, наверное, подкаст про секс, сделала бы подкаст про секс, у тебя было бы 2000 подписчиков, 5000 подписчиков, потому что тебя форсило бы Яндекс. И это гораздо-гораздо лучше. Нужно быть для ценителей. Вот еще есть какой-то сайт, на котором пишут про подкасты. И я нашел там подкаст «Комедии против кино», и у него там рейтинг кинокритиков 9 из 10, рейтинг пользователей 6,5 из 10. Так что мы — это Бабадук, это если вдруг любая студия 24... может снимать подкаст «Комедии против кино».
Блин, это такой пламенный, поддерживающий спич. Вот я вырежу его. Все люди будут слушать весь наш подкаст, а я вот это буду переслушивать, что такое все. Мы делаем что-то крутое и важное, и важно себе об этом напоминать. Это круто, спасибо.
Это пламенный, поддерживающий спич не только для тебя, а для всех, кто что-то делает. Это же масштабируется и на всех, кто делает такие же подкасты для чуваков, которые снимают скетчи, которые смотрят там 20 человек. Короче, если вы клёвые, и вы клёво делаете свое дело, а вы наверняка клёвые все, то в какой-то момент это дело стрельнет, либо перерастет во что-то другое, либо даст вам опыт, который будет нужен. Просто не сдавайтесь, не опускайте руки и помните, что мы тут все не за подписчиками и не за бабками, а за возможностью делать что-то угарное или клёвое, или какое такое, какое вы хотите.
Это супер, Дим, спасибо тебе большое. Да, вот это мы не будем вырезать, мы все это оставим. Ребят, делайте то, что любите, и вы придете непременно к тому результату, к которому вы стремитесь. Все будет классно, мы все к нему придем.
Если вдруг я умру, то вот эту речь на похоронах, пожалуйста. Я сам доволен как все проговорил, поэтому если вдруг...
Окей. Дим, ну не умирай, пожалуйста.
Пока вроде не планировал.
Ну все, супер.
Да, все, спасибо большое, Ксюша, приятно пообщались.
Тебе спасибо, да, было очень клево.
Да, все, тогда потом пришли мне, когда это все выйдет. Обещаю в честь этого подкаста сделать пост у себя в Инстаграме.
Воу! Хорошо, я это записала.
Все, хорошо, договорились.
Давай, ага, пока-пока.
Пока.
Это был подкаст «Искусство стоит денег», записанный на студии подкастов «Послушайте». Если вам понравился эпизод, пожалуйста, поставьте нам оценку на той платформе, где вы нас слушаете. А также мы будем очень рады читать ваши комментарии. Меня зовут Кольцова Ксюша. Услышимся. Пока.